Антон Емельянов, Сергей Савинов. Самый быстрый. Пролог. Дмитрий Стрижевский, 10 лет. Российская империя, 2003 год, 27 августа, Торжок. «Оленька, Дима!» — прозвучал голос мамы, и мы с сестрой сразу поняли, что за этим последует. «Спускайтесь обедать!» Мы вскочили с пола, где на пышном ковре были разложены фигурки и гигов. Наше игрушечное воинство готовилось отбивать атаку черных из осколка тьмы. Оля подхватила яркую пулю в золотистом костюме и явно намеревалась принести ее с собой за стол. «Оставь ты ее в покое», — сказал я сестре. «Вернемся и доиграем». «Ей без меня скучно», — возразила девочка, и я только улыбнулся. Младшая сестра вела из меня веревки. Мы не успели спуститься, как грохнула входная дверь, да так, что казалось, затрясся весь дом.
«Стрижевский!»
— чужой голос был искажен маской.
«Когда ты отдашь долг?»
Мы с Олей застыли на лестнице. Сестра негромко выкнула и беззвучно заплакала. Я взял в руку ее ладошку и крепко жал. Теперь мы стояли и вслушивались в разговор. «Кремень дал мне месяц». Отец говорил твердо и спокойно. «Я обещал, что все отдам, значит, так и будет. Слово Стрижевского дороже золота».
«А еще Стрижевский! Всегда на шаг впереди!»
— хохотнул неизвестный бандит, передразнивая наш родовой девиз.
«Вот и поторопись! Кремню стало неинтересно ждать, и он продал твой долг нам. С нами же ты ни о чем не договаривался».
«Кто вы?» Я услышал, как отец сделал шаг назад. Не потому, что испугался. Просто там у стены стоят часы с кукушкой. Защитный артефакт, который вызовет помощь.
«Можешь называть меня Анакондой», — сказал бандит. «И не советую узнавать на собственном опыте, почему мне дали такую кличку».
«Деньги будут через месяц», — твердо сказал отец. «В полном объеме. Если же вы планируете меня запугать, то не стоит забывать». «Мы урожденные дворяне, и стоит нам обратиться к защите...»
«Ты не понял, Стрижевский!»
Голос анаконды зазвучал угрожающе, и Оля, жалобно пискнув, изо всех сил сжала мне руку.
«Ты либо отдашь все сейчас, либо ты уже никуда не сможешь обратиться. А чтобы ты лучше соображал... Саламандра!»
Что-то зашипело, как будто открыли газовый вентиль. Моментально стало жарко, и на стенах заплясал неверный оранжевый свет. Мама закричала, отец выругался, что-то загрохотало, и мне не хотелось думать, громит ли анаконда мебель, либо же дерется с родителями. Неожиданно огненная струя вырвалась из прихожей и перекрыла путь со второго этажа. Оля не выдержала и завизжала, я рванулся наверх и потащил ее за собой. Наверху чердак, и оттуда из слухового окна запасная лестница вниз. Там сестра будет в безопасности. «Дима». Я подумал, что слышу отца, и обернулся. Это был не он. Его голосом, точно копируя каждую нотку, говорил бандит в черно-красном облегающем костюме и в маске той же расцветки. Волосы его были скрыты легким шлемом, вроде мотоциклетного, из-за чего он был похож на солдата-призрака из комиксов. Он вскинул руки, и из его ладоней в нашу сторону рванулись две струи пламени. Я покрепче ухватил Олю и потащил ее наверх, понимая, что огонь быстрее. И в то же время я очень хотел верить, что мы успеем. Все вокруг словно замерло, я как будто летел по туннелю, в который превратилась лестница в нашем доме. Едва успевая поворачивать на каждом пролете, я пробежал второй этаж и очутился на чердаке, где располагалась студия нашей семейной радиостанции. Сестра была рядом, она смотрела на меня как на инопланетянина или мифическое существо, а потом меня осенило. Оля по-прежнему сжимала в кулачке фигурку своей любимой пули. Самой быстрой в России женщины и гига. «Дима, ты?» Сестра с трудом подбирала слова. «Ты как она, да? Ты как пуля?»
«Что?»
Я не мог поверить в происходящее и беспомощно озирался по сторонам. Мы добежали сюда быстрее, чем я думал. Но пламя все равно оказалось перед нами, перекрыв единственный путь к слуховому окну и лестнице. Оля неожиданно закричала, и я в тот же миг осознал, что мы на чердаке не одни. Высокая фигура в желто-коричневом костюме и желтой маске, из-под которой выбивались пышные каштановые локоны, отбросив в сторону стопку дисков, метнулась к нам. Крепкие ладони в перчатках схватили нас с сестрой за руки, и я вновь ускорился. Теперь я понял, что сделал, о чем говорила Оля. Дернувшись, я сумел вырваться из тисков этой страшной незнакомой женщины, потом еще один рывок, и мы уже вдвоем были на свободе. Я посмотрел на стену огня перед окном, перед чистым воздухом. На скорости я пробегу ее и даже не замечу. Я напряг ноги, но те подкосились от напряжения. Я уже сделал больше, чем мог. Но надо было шевелиться через «не могу». Почему мое тело такое глупое? «Пшла вон!» — заорал я на незнакомку, и та расхохоталась. Вокруг ревело пламя, я не мог пошевелиться, мышцы одеревенели. Я не слышал, но незнакомка протянула руки к Коле, что-то сказала, и моя сестренка в ужасе рванула от нее прямо сквозь огонь. Я увидел, как вспыхнуло ее платье, но она продолжала бежать. На мгновение появилась надежда. «А вдруг она тоже сможет ускориться? Мы же семья!» «Беги!» Я прохрипел, и Оля каким-то чудом меня услышала. Обернулась, а потом начала растворяться в воздухе. Я сначала подумал, что у нее получилось. Но тут до моих ушей, как сквозь вату, долетел грохот. Это падала крыша, там, где еще мгновение назад стояла моя сестра. Кажется, кто-то закричал, но я не был уверен из-за рева пламени. Из моих глаз потекли слезы, откуда-то появилось второе дыхание. Получилось подняться. Я чувствовал, что задыхаюсь, но все равно пытался найти Олю, бегая по чердаку. Ни ее, ни страшной женщины в желто-буром костюме уже нигде не было. А потом я, не прекращая кашлять, рухнул на пол и потерял сознание. Но перед этим сначала увидел коричневые сапоги на слишком высоких, явно неудобных каблуках, и затем склонившуюся надо мной желтую маску с ящерицей на щеке. Очнулся я на руках у отца, который выносил меня из горящего дома. 2 года спустя. Я бегу по железной дороге. Прошло 24 месяца, 731 день. Но я ничего не забыл. И именно бег, бьющий в лицо ветер и запах криозота, помогают мне отвлечься. Помогают быть просто собой и ничего больше. За спиной раздался протяжный сигнал электрички. Раньше машинисты добавляли к нему мат, но сейчас перестали. Видят на мне форму школы Рускосмоса и понимают, что я не самоубийца, я игик. Игик — шумерское слово. Оно означает «младший бог», и мне, если честно, не нравится. Другое дело бегун или спидер, как это называют в Англии. Чтобы стать по-настоящему быстрым, я должен перешагнуть порог в 100 км/ч на первое время. Рука опустилась в карман и сжала фигурку пули, ту самую, которую носила с собой Оля в тот день. Она стала моим талисманом и целью. Лучший спидер России в моем возрасте бегал уже со скоростью звука. Мой талант оказался не самым сильным, но это было и не важно. Я возьму свое трудом и упорством. Жизнь — это не спринт, это марафон. Я ускорился так, что от смоченной для пробежки одежды пошел пар. Тоже временные сложности. Придет время, и я куплю себе и нормальную маску, и гига, и термостатический костюм для бегунов. Я стану лучшим. Я буду бегать так быстро, что больше никто рядом со мной не умрет. 20 лет спустя. Я уверенно несся вперед, ловко перепрыгивая сразу через несколько шпал. Плотно подогнанный костюм, доработанный нашим игигом-технарем по кличке Кулибин, не давал мне перегреться, работая как персональный охладитель. Маска с эмблемой в виде ракеты, давно сменившая мою прежнюю, детскую, упрощала восприятие окружающего мира на большой скорости. Без нее зрение становилось туннельным, как у пилотов гоночных болидов или реактивных истребителей. Покрутив головой по сторонам и убедившись, что все работает стабильно, я прибавил скорости. Интересное ощущение. Я как будто смотрел в окно мчащейся машины или поезда. Не знаю, как техники это делают, но благодаря таким вот чудесам науки пространственное восприятие бегунов уже лет 40 не считается проблемой. Вообще маски бывают разными. Чаще всего это просто способ сохранить инкогнито. Все обладатели искры не афишируют свои способности –